Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня эту часть «Светлого вечера», ближайший час, вместе с вами, вместе с нами проведет протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер.
Я дважды был в Орске, дважды был в Иверском женском монастыре, но на самом деле слава о нем идет далеко за пределы Орска, далеко за пределы Оренбургской области, и неоднократно и слушатели, и руководство нашей радиостанции просили: позовите, пожалуйста, отца Сергия Баранова, позовите, пожалуйста, отца Сергия Баранова на программу. Вот мы отца Сергия с удовольствием пригласили, наконец-то, и получилось встретиться нам. Монастырь, конечно, впечатляет, мы о нем обязательно поговорим подробно, здесь есть о чем поговорить, но надо, наверное, начать наше знакомство, первый раз у нас на Радио Вера, с портретной истории. Вы пришли в церковь уже в сознательном возрасте.
Да. Слава Богу, что я вырос в неверующей семье, и я сейчас не оговорился. Сознательно употребил это слово, потому что для меня очень ценный личный опыт искания веры. Не то, что вот я просто естественно родился в православной семье, естественно вырос в этом. Нет, я родился в неверующей семье, прожил всю жизнь, совершенно никоим образом не касаясь веры. В нашем маленьком молодом городке даже никогда церкви не было, и священника не видели.
А где это?
Это город Гай, я там вырос, здесь недалеко. Малокомсомольская стройка была, служил в армии, на Северном флоте, был секретарем комитета комсомола взвода. И как сейчас помню, когда я ехал уже домой на дембель в поезде, у нас почему-то эта тема как-то прошла церковная, я тогда позволил себе употребить такое выражение, что для меня все священники или аферисты, или шизофреники. И буквально через 8 лет я становлюсь священником, прихожу в церковь. Это дорогого стоит, что это был не просто навязанный мне путь, не просто разжеванный, а мне осталось проглотить. Это был действительно поиск откровенный, искренний. Мне сейчас в некоторой степени стыдно за то, кем я был. С другой стороны, может быть, я вам благодарен Богу за этот опыт поиска. Когда Адам с Евой получили в раю все даром, они так же быстро и все и потеряли, потому что они не знали другого, и они не понимали, насколько ценным опытом они обладают. И поэтому вот эта трагедия потери даром данного, и теперь в связи с этим новый Адам, он приобретает потом и кровью. И для него приобретение дорогого стоит.
Но наверняка и опыт светской жизни, долгой светской жизни вне церкви, он тоже очень полезен для жизни церковной, жизни внутри церкви. С этим утверждением далеко не все согласны. Я встречал людей, которые радикально на этот вопрос отвечали «нет». Хотелось бы все забыть. Кто-то говорил, что все равно этот опыт бесценен, поскольку он позволяет сосредоточиться и проанализировать то, что ты теперь имеешь и со стороны, и изнутри.
Ну, я не очень люблю анализы, это все-таки интеллектуальный путь. Вот эти лабиринты логические не очень я люблю, это как бы не мой путь. Но опыт, в Писании есть такая фраза: «Искушен быв, может, искушаемым помощи». Можно также перефразировать: тот, кто знал страдания, тот может сострадать. Конечно, опыт ошибок, падений, вставаний и какой-то скорби в связи с этим. Если ты его правильно проживаешь теперь уже на сегодняшний день, не просто живешь тем опытом, который когда-то был и ушел, это все ушло. И поэтому не надо, я думаю, не надо так вот ностальгировать на эту тему, как-то глубоко вспоминать, анализировать. Я думаю, вот я когда исповедую своих матушек, монахинь, я всегда говорю: вот вы сейчас поисповедовались, и все, и забудьте этот грех. Не надо даже в противоречии, даже в скорби его вспоминать, потому что, понимаете, не нужно память этого греха нести в сердце, потому что вы можете год быть с ним в противоречии, а через год вдруг какой-то момент, случай, момент, человек, и вдруг вас опять, он не противоречием касается, а какой-то сладостью. Поэтому даже память о нем не носите. Помните, в общем, что вы очень сильно поражены грехом и способны на любой грех. Вот в общем, детали не нужно помнить.
А почему мы этот опыт перекладываем всегда, часто, вернее, часто опыт нецерковной светской жизни в плоскость греха? Ведь эта жизнь была всякой, в ней было и хорошее, и плохое. Как, собственно, наверное, и в жизни внутри церкви у человека, когда он приходит, он же остается тем же самым человеком. Что-то меняется, но и многое остается, и в нем есть много хорошего, много плохого.
Вот лично мое отношение к этому вопросу и вообще к греху. Я вот, как апостол сказал, все мне можно, но не все полезно. Вот даже не категорично так, грех, не грех, покарают, не покарают, накажут, не накажут. Что тебе полезно, что тебе сопутствует в сторону Христа и что тебя тормозит. Для меня как бы это тоже область греха. Они иногда могут быть вещи даже относительно нейтральные, но которые тебя тоже тормозят в сторону Христа. Я, знаете, как-то у меня был случай, когда меня поздравляли с юбилеем, и мне сказали: «Отец Сергий, вот ты столько в жизни сделал, как есть такая поговорка, ради сына построй дом, посади дерево. Ты построил не один храм, построил монастырь, расписывал храмы даже на Святой горе Афон, 25 лет служил в тюрьмах, 12 лет занимался приютом для бездомных, ты попечитель детского дома для умственно отсталых людей, детей, ты посещаешь взрослую психиатрию, ты писал книги, ты снимал кино, ты удовлетворен?» Я, знаете, говорю честно, вот я сразу в этот момент вспоминаю премудрого Соломона: «Суета, сует, если через все это не проходит Христос». Мы спасаемся не добрыми делами. Добрые дела могли делать и коммунисты, атеисты. Нравственный закон.
Но они же это делали.
Они это делали, но это не спасает. Это просто вместе с тобой умирает. Вот смотрите, казалось бы, книга «Экклезиаст», когда ее читаешь, суета, и это пройдет, и это кончится. И когда читаешь «Экклезиаста», то постепенно ты входишь как бы в такое состояние отношения к этому произведению, великому произведению, что это очень пессимистичное произведение. Но последние строчки этого произведения: «И так живи, и Бога и бойся». То есть все должно быть христоцентрично.
То есть вы верите в то, что человек не религиозный, не верующий, который всю жизнь положил на детские приюты, на помощь бездомным, на помощь ближнему, таким образом исполнив, в общем, неосознанно евангельские заповеди, умер вместе с тем, что он делал?
Я не верю в это. Это мой личный опыт, и я это говорю через себя. Я не говорю в отношении тех людей. Это Бог будет каждого там судить, определять. Я говорю, что меня лично пройденный путь без Христа не удовлетворяет. Самые добрые дела, ну, это просто искренне мое, я делюсь этим, суета-сует. Потому что вот в «Экклезиасте» как раз Соломон перечисляет не только богатство, славу, наслаждение, он перечисляет и добродетели, и добрые дела в частности, и говорит: суета. Это, опять же, это не его пессимизм, это его опыт, личный опыт, которым он с нами делится. И я сейчас говорю просто лично от себя.
Вы помните, ну, конечно, помните, как вы впервые пришли в храм не просто как турист, не просто как человек, которому вдруг заинтересовало вот это непонятное здание с крестом, церковь, куда ходят бабушки, а когда вы просто перешагнули порог храма и почувствовали, что здесь что-то по-другому?
Я помню хорошо, я был в поиске. Я был, конечно, совершенно сырой, еще плохо разбирался. Я был художником-оформителем, и как это всегда был человек парторга на предприятии. И мои первые знакомства с религией были, я таскал просто книжки у него из атеистической библиотеки, в которых о религии было в негативе написано, но все равно какая-то информация была.
У меня дома до сих пор лежит, я вот не ошибусь, скажу, замечательная книга. Сейчас, конечно, она уже утратила свою актуальность, поскольку есть огромное количество других книг на эту тему. «Спутник атеиста» под редакцией профессора Осипова, бывшего протоиерея Александра Осипова Ленинградской духовной академии, даже одно время ректора Ленинградской духовной академии. И там все-таки человек, преподававший не одно десятилетие в духовной академии, только он, наверное, мог так интересно составить этот словарь «Спутник атеиста», чтобы там верующий человек в тот момент мог получить, ну, не всю, но очень много полезной информации для своей веры.
Ну вот, наверное, это со мной произошло. Потом я прочитал и буддизм, и индуизм, и все, что. Ну, все, что мне попадалось, я это проглатывал, но не, был неудовлетворен. И в какой-то момент бабушка моей супруги, баптистка, пригласила меня сюда, в Орск, на собрание баптистов. Я с удовольствием поехал, но, знаете, честно говоря, ну, мне было как-то. Ну, скучно там. И когда мы уже обратно шли с этого собрания, я попросил прощения у бабушки, сказал, я знаю, что здесь где-то в старом городе есть православный храм, молитвенный дом. Можно я забегу на 15 минут, а потом вас догоню? И вот когда я зашел в православный храм, наверное, вот это все и случилось. И это, ну, нельзя объяснить чем-то конкретным. Это вот просто как аминь. Оно и есть, и все. Я зашел, а уже не вышел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем с протоиереем Сергием Барановым, секретарем Орской епархии, духовником Иверского женского монастыря в Орске. И этот храм был в Орске, да?
Да. Это был единственный молитвенный дом в советское время. Я стал приходить туда сначала на службу, потом стал с бабушками на клирос. Конечно, те, кто в то время узнали изменения в моей жизни, часто крутили у виска. Мне пришлось пройти вот этот вот период непонимания, даже иронии в свою сторону. Но я был очень счастлив. Я вспоминаю, знаете, как вот нельзя объяснить атмосферу Пасхи, которая в воздухе. Так вот, нельзя объяснить вот эти первые моменты входа в храм. Что-то такое неуловимое и в то же время очень реальное, сладкое. Такое счастье.
Я помню свой момент первый. Извините, что я в своем. Мне было... До этого меня там водили по праздникам. Но это не было моим личным. Это было желанием родителей, это было там желанием мамы. Я против не был, но это не было личным все равно. А когда мне исполнилось 15 лет, я подумал, что вдруг проснувшись, что надо бы сходить в храм. Никогда до этого у меня какого-то такого желания просто так самому зайти не возникало. А тут вдруг возникло. И вроде бы суббота. И я знал, что вечером будет служба. И я пошел в какой-то достаточно далекий подмосковный храм, в котором потом и остался. Я прихожу и вот понимаю, что сейчас вот все не случайно произошло. И вот вся атмосфера, и та проповедь какая-то очень простая священника после службы. Я таких проповедей не слышал никогда, потому что все обычно было так достаточно сухо и протокольно. Здесь очень живо обращено. Народу было немного, храм деревенский, к каждому, кто стоял на этой службе. И вот это я точно знаю, что было первым толчком. Я даже знаю, что это было на праздник всех святых земли российской просиявших. Поэтому вот, ну, это очень запоминающиеся моменты, да.
Ну, вот, кстати, о родителях. Родители за мной уже пришли в храм.
Осознанно у меня тоже. Но это было время середины 90-х, когда так или иначе в церковь многие приходили, и детей приводили, может быть, не очень понимая, для чего. У меня родители тоже проходили через этот путь увлечения восточными практиками, чтение соответствующей литературы. И это все как-то, как и тогда, ну, такая вот, может быть, можно это назвать религиозной жвачкой, что ли, когда все совмещалось со всем, и было не очень понятно, как это разделять. Все вроде бы духовное, все вроде бы интересное. Ну вот чем это разделяется, отличается, и что именно для себя полезно, мне кажется, такого понимания это долго еще не было у людей, у многих.
Но это все равно должен быть свой опыт личный. Я не верю в веру без личного опыта.
Да, безусловно, это правда.
Это иллюзия.
Но, кстати, а что в данном случае вот мы подразумеваем под личным опытом у каждого ли человека, который много лет ходит в церковь, есть личный опыт встречи с Богом? Ведь кто-то уходит из церкви, и тогда некоторые говорят, что значит, этого опыта встречи не было.
Ну, определенно, конечно, не все церковные люди в своей духовной жизни встретились с Богом. Знаете, в какой-то момент меня перестало удовлетворять все, что о Христе. В какой-то момент я захотел самого Христа. Мне стало просто скучно и мертво.
Это вы уже были внутри церкви?
Да, я был внутри церкви, когда. И поэтому и не случайно вот все дела свои, которые я перечислил, наверное, вот теперь последнее мое дело, это как итог моей жизни, это к этому я пришел сознательно, это, конечно, уже монастырь. Это монастырь с духовной жизнью, с молитвой. И вот здесь, знаете, мне иногда кажется, что 27 лет я отслужил, и, наверное, лет 20 я потерял, пока я не был знаком с молитвой, с внутренней, с духовной жизнью, когда я, ну, сейчас мне так кажется. Ну, я не сожалею, я живу сегодняшним днем, нужно использовать сегодняшний день, а не просто печалиться о потерянном времени.
А много ли времени прошло между вашим обращением и принятием сана?
Нет, наверное, лет 5 всего.
А, то есть ваш приход в церковь, он произошел все-таки еще в советское время?
Ну, это был еще Горбачев. Тысячелетие крещения Руси.
А, 88-й год, да. Для многих людей это стал такой водораздел. Да. Ну, собственно, для истории новейшей.
И вообще, когда, возможно, стало об этом говорить и думать даже на эту тему.
Вы в одном из интервью рассказывали достаточно интересный случай, связанный с вашим рукоположением и Петербургом.
Угу. Вы хотите, чтобы я рассказал?
Да.
Ну, для меня, конечно, это очень трогательно. И я не стесняюсь, делюсь этим просто ради тех людей, которым, может быть, это в какой-то мере согреет сердце, и тоже получат они вдохновение. Мы восстанавливали храм в городе Орске, от которого осталась одна колокольня.
Это храм на горе.
Да, храм на горе. Это была только одна колокольня. Мы пришли туда, группа молодых энтузиастов, просто совершенно безумные. Я имел семью и детей, получал 450 рублей как художник, оформитель, и вдруг я оставляю все и на 25 рублей в храм ухожу.
Нас сейчас слушают совсем молодые люди, для которых не очень понятно, что такое 450 рублей.
Но это была примерно средняя зарплата. Ну, нормальная зарплата.
Это была хорошая зарплата. Давайте уж все-таки честно, была хорошая зарплата.
Ну, это не огромная зарплата.
Ну,
нормально.
Были люди, которые получали гораздо больше, но это была хорошая, так и уверенная.
Я оставляю работу с этой зарплатой и иду в церковь на 25 рублей. Это, конечно, было такое благое безумие. Я употребляю именно слово «благое», потому что вся моя жизнь потом благодаря этому сложилась очень прекрасно. Мы восстанавливаем этот храм и ищем чертежи для восстановления. Меня посылают в Синодальный архив Петербурга, чтобы поискать эти чертежи. Я попадаю на кладбище Ксении Блаженной. И вот это даже прелюдия с человеком, который меня встретил на кладбище. Я прибыл уже, когда часовня была закрыта. Кладбище было пустынно, это начало 90-х. Я иду по кладбищу между могилами, и вдруг слышу на встрече голос: «Как же жалко, что опоздал, всего 15 минут, как закрыли, ведь так далеко ехал». Я вот до сих пор помню эти свои мысли 28 лет назад, откуда он знает, что я далеко. А он продолжает, этот мужчина: «Ведь с самого Урала приехал и опоздал». Ну, конечно, для меня это был первый опыт, вот, можно быть сказать, такой прозорливости человека.
А кто был этот мужчина?
Знаете, вот я потом, ко мне рассказываю эту историю, включая петербуржцам, все говорят, да не было здесь такого мужчины, мы не знаем. Потому что все-таки эта фигура была приметная в связи с тем, что он мне сказал, что 3 года назад он сюда приехал на инвалидной коляске, и теперь он каждый день ходит сюда своими ногами. И он мне сказал, ты тоже обязательно сюда приезжай. Хоть часовня закрыта, ты подходи вот к алтарной стене и проси у Ксении, как у живой. Я подошел, прикоснулся лбом и сказал, Ксения блаженна, у меня есть мысль стать священником, если это не гордость, не глупость, помолись обо мне. И вдруг через полгода меня отправляют на хиротонию. На хиротонии ставленник на всеношном бдении должен читать шестопсалм, я по традиции ставленник читает. А у меня очень комплекс был такой, я стеснялся.
А у вас алтарного опыта не было?
Не было совершенно.
Я знал священника, знаю сейчас священника замечательного, который впервые в жизни вошел в алтарь в день своей диаконской хиротонии. Ну, как его когда крестили, конечно, заносили в младенчестве, но вот сознательно вошел.
Ну, может быть, и у меня так же примерно было. Я на клиросе стоял, но в алтаре не был. И меня просто трясет буквально, мне сейчас нужно выходить к кафедральному соборе. И я стал молиться Ксении.
В Оренбурге.
Да, я стал молиться Ксении, вышел спокойно, прочитал, зашел в алтарь, и вдруг начался канон, и я слышу «Ксения, Ксения, Ксения». Я подошел к священнику и говорю, а почему Ксения? Он говорит, а сегодня день ее памяти. Я ее попросил полгода назад ходатайствие о моей хиротонии, и в свой день... У меня был еще один такой случай в жизни. Я очень люблю старца Сафрония Сахарова, а у него очень книги... Ну, довольно-таки сложно читаются, потому что человек пытается подойти к ним интеллектуально, а они читаются духом. И когда интеллектом, все время тупик.
Это а почему?
А потому что они написаны духом, и они духовное познается подобным.
А в чем разница между прочтением духовным и интеллектуальным?
А вот сейчас много очень говорят насчет перевода Священного Писания на русский язык. А, да. Я говорю, что нельзя к Священному Писанию подходить как к исторической книге, как к нравственной книге. В ней заложен очень глубокий духовный смысл, который раскрывается только Духом Святым. Если вы не живете два первых духовной жизни и подходите к этой книге интеллектуально, она раскроется вам только на историческом уровне, на нравственном. И все, дальше потолок ваш, вы больше не углубитесь. Так вот, для меня раньше были книги старца Сафрония сложноваты в связи с его, во-первых, богословским сложным языком, термины, которые он употребляет. Ну и, наверное, самое главное, что он говорил о том опыте, которого у меня не было.
Надо нашим слушателям, наверное, рассказать, тем, кто не знает, что архимандрит Сафроний Сахаров – человек, живший практически в наше время. Для многих живущих нынче он... еще современник. Его не стало, если я не ошибаюсь, в 60-е, да?
Или? Нет, в 92-м.
А, в 92-м, да, в 92-м, конечно же, в 92-м.
Это Силуан Афонский, его учитель в 3...
Да-да-да, нет, в 92-м, да, но проповедь его началась еще в 40-е.
И я вот продолжу эту историю о Сафроне Сахарове. Я как-то служил полиэлей на Силуана Афонского, и взял с собой книгу «Видеть Бога, как Он есть» Сафрония Сахарова в алтарь. И на кафизмах я присел, и вот у меня было то состояние. И эта книга просто полилась мне в сердце. И я в благодарность, вот в таком духовном восторге, открываю первую страницу, беру ручку и пишу: «Отче Сафроний, я тебя люблю». Через 2 недели мне звонит знакомый с Москвы и говорит: «Отец Сергий, у вас нет желания побывать в Англии, в графстве Эссекс, в монастыре Сафрония Сахарова. Сейчас есть такая возможность». Я никогда об этом в жизни не думал. Англия, Эссекс, монастырь Сафрония Сахарова. Я признаюсь ему в любви, через 2 недели он мне отвечает буквально как живой. Я 2 раза был в этом монастыре, и это для меня дорогого стоит. Вот так же у нас сложилось и с моей духовной мамой, с Ксенией Блаженной.
Мы беседуем сегодня с протоиереем Сергием Барановым, секретарем Орской епархии, духовником Иверского женского монастыря в Орске. Продолжим буквально через минуту, никуда не уходите. Это «Светлое радио» и программа «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».